Я Соколов Сергей Анатольевич, коренной кронштадтец, где-то как минимум в пятом поколении. Еще мой прадед уходил именно из Кронштадта в 1905 году на эскадренном броненосце Бородино. Он, в принципе, и погиб в Сосинском сражении вместе с кораблем. Поэтому у меня корни довольно-таки глубокие, но это практически то, что я знаю по архивным данным, то есть я собирал все материалы непосредственно о своих предках, поэтому в некоторой степени известен с этим, то есть мне знакома вся эта вот, там так, история. Ну а дальше мой дед, он тоже находился в Кронштадте, тоже весьма довольно-таки серьезных действиях, это март 1921 год, он был моряком, музыкантом на линейном корабле «Петропавловск», то есть, который большевики после как раз подавления восстания переименовали в «Марат». «Марат». Поэтому все мои предки, они имеют отношение к городу. Ну, много-много у меня, все считают предки, они оставили свои, скажем, свой след в городе. Моя тетушка, она была, ну, в принципе, участницей Таллинского перехода. Дядя мой был моряк, офицер. Кстати говоря, он даже меня хотел в детстве, когда я еще был кучерявым таким голубоглазым малышом, хотел меня направить в Нахимовское училище. Вот, потому что такие предки туда без конкурса, без очередей сразу бы взяли, без каких-то даже разговоров. Вот, но я отказался, видимо, тогда уже понимал, что слишком люблю свободную такую, в общем-то, жизнь. На то довольно-таки свободолюбивая, поэтому, ну, а армия и флот это не подразумевает никакую свободу, поэтому наотрез отказался, даже грозился убежать из дома. Тогда меня хотели прямо насильно тогда отправить на Нахимовское училище, но я, в общем-то, противостоял весьма довольно-таки усердно. Вот, и так вот, в общем-то, и являюсь коренным жителем города, в принципе, знаю каждую подворотню, чуть ли не каждый подвал, чуть ли не каждую макушку. Допустим, когда еще был малышом, в 1974 году по лесам забирался на купол Морского собора. Тогда я был очень малыш. Вот. Ну, то есть партизанским способом, конечно, поэтому всякое бывало. И яхт-клуб был, и гонки на яхтах. Сам я моряк, служил во флоте, правда, служил на Северном флоте. Были мы связаны с атомными ракетными, то есть лодками подводными. Вот. Тоже всякое бывало там, ну, а житель Кронштадта являюсь. И поэтому город это действительно воистину мой. Я, в принципе, за него отвечаю, я за него ручаюсь, и он точно так же отвечает за меня. Вот я примерно так расцениваю город Кронштадт. Вот. Хоть его сейчас и считают, ну, скажем так, частью Санкт-Петербурга, да назовите его хоть деревней какой-то там захудалой, переводится как Кронштадт, коронный город. Вот и вот ответ, вот и все. Вот. Ну и что еще у меня вот по этому поводу? Да, в принципе, наверное, все для ознакомления. Вот вам я рекомендовал Ирину Фалину, да? Ну, в принципе, я Ирину знаю много лет. Но как экскурсовода, я хоть и даже какой-то в некоторой степени, даже и некоторое время, ну, наверное, года полтора-два, не помню уже сколько даже, работал вот именно от экскурсионного центра, хотя потом я ушел в такое в свободное плавание, довольно-таки самостоятельное, и в основном был связан с фортами, то есть по акватории, на судах, с рассказом о фортах, но не так, как частные какие-то компании, а именно от третьего парка, поэтому там и суда другие совершенно, вот, отношение другое, в том числе. Вот. Ну, работать приходилось довольно-таки усердно. Так вот, и провожу экскурсии по городу. Ну, сейчас не сезон, поэтому, увы, в этом нет необходимости даже пытаться это делать. Ну, и по самим фортам, имел отношение к некоторым фортам очень даже серьезно, таким как форт Граф Милютин. Я на нем больше года был, там даже начальником как раз экскурсионной и музейной группы. Вот. Но потом опять ушел в вольное плавание, поскольку, ну, далековато, если точнее добираться туда, меня не устраивало много, хотя друзья мне остались и там, и сам по себе. Даже арендатор форта, мой старый такой друг и знакомый, мы общаемся. Вот. Вот. Уникальный человек, кстати говоря, он заботится не только о доходе, о том, чтобы экскурсии на форту приносили доход, а чтобы еще и форт был интересен для посетителей. То есть и модели пушек он там уже собственными средствами, опять же, установили, да и много-много чего еще делалось, но вот таким вот образом. Немножко я, конечно, даже, может быть, в некоторой степени, а может даже и в большей степени, очень категоричен. Вот. В силу чего? Во-первых, в силу своего жизненного опыта, раз, я полагаю, это имеет довольно-таки основание большое. Ну, а во-вторых, а почему большое отношение, большое основание? Да потому что, чем дальше отодвигается какого-то события в наше время, тем меняется отношение к этому событию. И это, в принципе, известно всем, и это понимают, как правило, люди уже зрелые. Зрелые, которые основывали свое мышление, которые, в принципе, ставили себя в этой жизни на основе тех истин, которые были, ну, скажем так, в те годы, когда эти истины были. Сейчас, к сожалению, их нет. Сейчас в основном все деньги делают, и как раз именно в основном и мировоззрение людское построено на этом. Я не сторонник этого, причем категоричный не сторонник. Вот. Почему я и упомянул вам некоторых людей, которые, в принципе, делают форты интересными. Потому что они как раз именно основой их является эта история. А уже деньги, это без этих, без денег никуда не денешься, увы. Ну а есть кто только зарабатывает деньги. А историю, скажем так, вот какие-то моменты интересные и города, и фортов они используют для того, чтобы именно зарабатывать. Увы, это совсем не соответствует моему, скажем так, представлению об этом. Вот. Ну и в чем еще отличает мое введение экскурсии, потому что я, в принципе, у вас нормально вы слушаем там сейчас, да, качество, потому что я глуховатый голос немножко, да, ну, там вот редактируете. Вот. Желательно, конечно, чтобы основополагающие моменты, что сейчас я говорю, вошли. Потому что это имеет огромное значение. Вот. И главная основа моих экскурсий – это стихотворение собственного произведения. Их людям это нравится почему? Да хотя бы по той простой причине, что, как правило, многие экскурсоводы, ну, обретя знания какие-то определенные, ну, у каждого свой уровень знаний, они, многие, извините за выражение, заучив какую-то тему, ее просто излагают людям как что-то такое, то, что знают они, но совершенно не уделяя внимания тому, насколько это искренне. Поскольку я коренной кронштадтец, я очень люблю свой город, поэтому неискренним быть с ним мне просто нельзя. Это исключено. Вот это вообще не исключено полностью. Вот потому-то люди, когда слушают стихотворение, которое, в принципе, я произношу, даже это не стихотворение, скорее всего, это просто мысль, выраженная в такой форме. И они проникаются доверием, потому что именно эти строки мог сказать только автор. Они это чувствуют сами, вот, в силу их искренности. Не посмотрите направо, а посмотрите налево, а это именно рассказ о каких-то объектах, ну, скажем так, грубо называя объектах, неважно, там это или памятник, или форты, или какие-то достопримечательности, как соборы города, вот, тоже это уникальные места. Вот, и стихотворения несут, наверное, самую главную информацию. Потому что они, как правило, и выделяются из всего общего перечня. Ну и не только, скажем так, о городе, не только о фортах. Вообще, о каких-то жизненных ситуациях тоже, конечно, написаны стихотворения различные. И некоторые из них я произношу прямо на экскурсиях, но не все. В силу своей категоричности. Поэтому, ну, экскурсионная деятельность, она имеет свой формат определенный. Там всего и не скажешь. Не подразумевает, допустим, мое личное мнение. Абсолютно не подразумевает. Но люди его чувствуют. Даже по интонации, по моим высказываниям. Например, вот смотрите. Вот, да, еще сказать вам, что поскольку я имею отношение к таким событиям, мои предки имеют такие отношения, как к Цусимскому сражению, к Цусиме. Вот, там мой прадед погиб. То есть, разумеется, история всех этих событий русско-японской войны мне, конечно, известна. Вот, обязательно. Я сделал фильм, называется «Цусима. Русская рулетка». Вот. Он, в принципе, год назад сделан, уже разбежался во многих регионах. Он находится, даже на Украине есть, точнее, в Донецке. Просто была экскурсия одна. Дончане приезжали, и им очень понравилось. Они, в принципе, обменялись со мной телефонами, и до сих пор мы созваниваемся, иногда даже общаемся. Фильм, конечно, я там представил свой, не только, да, еще писал свои песни, а раньше занимался авторскими песнями, писал их, ну, стихи пишу и сейчас. Вот, поэтому общение есть такое. Ну и разные стихотворения, например, вот в последнем фильме, это вот «Кронштадтский лед», именно о мартовских событиях 1921 года, где мой дед находился на линейном корабле «Петропавловск», на «Марате», проще говоря. Большевики после подавления восстания переименовали его «Марат». Но моего деда не коснулись репрессии, ну, потому что он музыкантом был. Во-первых, может быть, ну, каким-то образом он ушел от этого. Я не знаю, как точно. Моя бабушка, кстати говоря, она была свидетельницей этих событий. Ну, то есть она была женой моего деда, разумеется. Вот, и она, конечно же, в детстве, я еще был малышом кучерявым, вот, я иногда, даже часто, в основном часто, я был очень любознательным ребенком, что, в принципе, и вылилось сейчас, вот, в экскурсионную деятельность, скорее всего. Тогда закладывалось именно тогда. Она, бабушка, собирала в нашей коммунальной квартире, в комнатке небольшой, мы жили так, как вагон, такая комната небольшая на улице Амермана. Вот, этого дома давно уже нет, его снесли, коммуналочка такая была. Ну и собирал своих сверстниц, они садились за стол, пили чай там с каким-то печеньем и вспоминали свою юность. Да? Ну и, конечно, окунались в то прошлое, в принципе, ностальгировали, ну и не только. Они вспоминали некоторых, скажем так, личностей тех времен, даже руководителей партийных и военных руководителей, и не всегда отзывались о них как-то благостно. Более того, в основном очень критически и очень даже отрицательно. Например, Дыбенко, Павел Дыбенко, который был назначен комендантом Кронштадта после разгрома практически восстания, можно сказать и так, вот, он был назначен комендантом, они его называли Пашка Дыба. Вот таким, когда Пашка Дыба пришел, то тут много полегло наших. Сам стрелял. Вот я помню ее рассказы даже. Ну, детская память, она очень такая цепкая, запоминает все буквально практически. И, ну, тогда именно закладывалось. Я много чего помню. Ну и потом, конечно, потихонечку дополнял знания и так далее. Но все равно тогда, конечно, не все я понимал, но слышал многое. Вот тогда это все появилось. И вот, кстати говоря, стихотворение, которое я, ну, кстати, в этих фильмах тоже мои стихотворения имеет место быть. Вот. В Цусиме там три больших стихотворения. В фильме «Кронштадтский лед» там два, оно тоже довольно-таки основополагающее. Там вот и начало такое, начинается он так. Сам фильм начинается со стихотворения. «Что станется, если о бывшей эпохе судить по шаблону текущих времен? Какие узнают от истины крохи младенцы, кто ныне рожден, не знавшие горя мирского пожара? А многим до горя и дела-то нет. Оно ж не красуется знаменем старым над склепом безрадостных лет, страну разделявших на белых и красных, на левых и правых, чужих и своих, в пылу посознания идолом красным, слагая легенды о них. Пусть жизнь река у людей быстротечна, в сгоревшей эпохи развеется дым, но Каин останется вечно. Святой так и будет святым». То есть жизнь сама вот именно расценит, кто есть кто на самом деле. Так, в принципе, и выходит в истории. Вот. Но многие тонкости, конечно, не помнят. И, разумеется, иногда переиначиваются некоторые факты. Как правило, приходящий новый строй, он пишет все с нового листа, с чистого листа и по-своему. Люди зрелые прекрасно помнят. Я проходил, считай, три эпохи в своей жизни, полностью три. Вот. Ну и мне известно и прошлое, и настоящее, и могу на основе этого я предположить, что будет завтра. Опыт жизненный это дает. Вот. И, но отношение к родине, оно осталось прежним и будет прежним до гробовой доски, потому что это родина наша. Многие ее расценивают просто как место своей жительства, а я нет. Вот. Например, вот даже такой стишок есть, могу сказать вам. «Там каждая травинка дорога. Там могут обогреть обшарпанные стены, с резинками дождя, солоноватыми слегка и брызгами взметающиеся пены речных водоворотов у прибрежной полосы омоет очерствевшую от сутолоки душу. Ветрище, разгулявшееся над вымытой сушей, разбрызгивая капельки росы, натешившись, игриво на прощание подмигнув, умчится беспризорничать в неведомой дали, откуда экзотические птицы прилетали. И полностью планету обогнув, конечно же, вернется лишь туда, где тихо шелестят березовые рощи, где скопище проблем и революция череда, но где канонизированные мощи достойно обретают под иконами приют, где родину лишь матерью зовут. Вот эти стихи, они полностью отношение автора обусловлены, буквально объясняют вот такие истории.
Но... Когда вы говорите о родине, вы имеете в виду Кронштадт?
Нет.
Или что-то больше?
Родина России. Это родина, это наша Россия. Кронштадт – это моя истинная родина, малая родина. Я, в принципе, город это знаю. Вот с такого вот, да, родился, что там говорит. И, но, опять-таки, в силу своей категоричности, на чем это основано? Вот сейчас многие говорят, ну, какое-то событие случилось, когда-то или раньше, или сейчас, и говорят, вот так получилось. Это объяснение событий. Вот так получилось. Но не говорят, почему так получилось. Я всегда расцениваю какие-то моменты не как следствие, а как причины. Какие причины привели к этому? Вот. На самом деле так должно было, все это должно строиться всегда. А последствиям, ну, многие вот историки даже, скажем так, новоисполненные, так вот объясняют некоторые события. Нет, всему есть причина на самом деле. И вот, кстати говоря, по этому поводу тоже есть стихотворение определенное, которое объясняет такое мировоззрение. Но это мысли выражены в такой форме. Чем дольше я живу, тем явственнее видно, какую же среду предпочитают сорняки. И гадость называть мне гадостью не стыдно посредством зарифмованной строки. Всецело осознав понятие простое, так что же для души высокочувственной милей? Прекрасное становится желанной средою, от этого и гнусное видней. Вот и ответ. Он на поверхности лежит, и все понятно и так. То есть отношение человека к чему-то родному, это, конечно, человек видит и то, что не дает этому родному существовать в прекрасном виде. Улица Советская, ну, раньше Большая Екатеринская, история такая, этой улицы. Могу объяснить вам, полностью рассказать, как она появилась, как это, как историк, как искусство, вот я это знаю очень хорошо, и причины, которые привели к названию другому, все это тоже известно, разумеется. Но вы прекрасно видите, какие там какие-то сооружения стоят за, именно за каналом. Кстати говоря, обводный канал, и название обводный тоже появилось раньше, чем в Санкт-Петербурге, правда, тогда назывался проводной. Проводной канал, то проводили именно грузы на баржах, на судах, и прямо склады выходили на буквально берег, прямо подходили баржи, загружали прямо склады, насколько наши предки были мудры. Вот. Но сейчас все здания разрушены стоят. Причем, представляете, вот все это в центре города. Много лет уже, много лет. Конечно, это боль, ну, очень сильная. Как это так, наша власть придержащая закрывает на это глаза? Это центр города. Практически. Вот у меня по этому поводу есть одно стихотворение, оно огромное, большое. Я написал целую там чуть ли не поэму по этому поводу. Вот. Она и причина объясняет, и следствие. Но вот фрагмент такой, сейчас я вам даже прочту. Вот именно о Кронштадтском адмиралтействе, о стенах, которые выходят на обводный канал. У зданий давно обвалились крыши. Из окон разруха взирает на нас. Это не где-то в далеком Париже, а рядышком с нами, и это сейчас. Остатки гнилых, перекошенных балок, немым отражением в зеленой воде напомнят поэту заброшенный замок. Чернобыля тени во всей полноте за рубищем стен углядит наблюдатель, совсем не умевший стихи сочинять. Но вот отчего же сработал взрыватель, живущему ныне, увы, не понять. Вот почему это происходит, многие не понимают. А этому и тоже есть причины, причем довольно-таки глобальные, можно сказать и так. Вот. И опять же, вот в связи с этим можно, в принципе, почему я это выражаю так, свои мысли, да, конечно, экскурсия, эти стихи не говорю и не показываю, посмотрите, кто виновен. Нет, это факт, но сам по себе экскурсионная деятельность, она не предполагает такого мнения, там другое немножко. Там надо рассказать именно истинную историю, ну, этих сооружений, этих объектов, этих уникальных зданий, соборов, храмов и так далее. Но вот по этому поводу у меня тоже такой небольшой стишок есть. «Можно петь о России вечно, собирая в ладонь гроши, и смотреть свысока беспечно на болезни ее души, или жить, раздавая милость, справедливость одну верша, осознав, что давно вселилась в наши души ее душа». Вот это тоже объясняет причины всего этого. Ну а сейчас давайте я немножко скажу на Кронштадте, о городе, который, в принципе, является и практически, ну, скажем так, главным объектом, главным и свидетелем, и главным источником всех моих мыслей и экскурсий, опять-таки. Вот стихотворение, скажем так, объясняющее даже сам город. «Среди шальных ветров и буйных вод, под залпом гром да колокольный звон, России страж, коронный город-порт, на острове царем основан он». Вот даже эти четыре строчки уже говорят отношение автора к этому городу. Оно стихотворение довольно-таки большое, я не буду тратить время, оно очень длинное, не стану его полностью цитировать. Ну и, например, такой фрагмент тоже из другого стихотворения. «С рождения Балтийского флота, столица, защитник и брат, со связкой ключей от Кронштадта стоит легендарный Кронштадт». Сразу же ясно, что если Кронштадт — это первое сооружение, которое вообще появилось здесь когда-либо, это с постройки этого форта, с основания этого форта начинается история города Кронштадт. Хотя названия Кронштадт тогда еще даже не было. Но история ведется именно от Кронштадта, от первого форта крепости. Почему я занимаюсь фортами в основном. Над ним возвышается строго морской золотоглавый собор, и бронзовый пёт у порога глядит на Балтийский простор. То же самое, основатель Петра здесь, например, даже можно сказать стихотворение о самом Петре. «Руси-реформатор, отлитый из бронзы, как символ державы огромный стоит, и славу, и слезы безрадостной прозы державная бронза хранит. По-гречески камень, по номеру первый, по сути великий, по званию царь. Увод, где канатов натянуты нервы, стоит он могучий, как встарь». Вот именно стихотворение является частью экскурсии. Люди это слышат и понимают, о чем идет речь. И, конечно, возникают не только вопросы, а интерес именно к самому памятнику. Ведь это особенный памятник, необычный. Ну, можно, конечно, сказать полностью о нем, кто его создатель и как это появлялось, но сейчас, видимо, скажется, не тот момент. Не помню, ну ладно. Бог себе потом вспомню, скажу. Еще есть отношение к фортам, хотя бы даже такое, более простое. Гранитное, бетонное, стальное, не годы, а столетия назад, омытое Балтийской водой, примерил ожерелье Кронштадт. В достойном обрамлении залива, вдали от супостатных берегов, чтоб он и не мыслили глумливо из гордых и незыблемых фортов, стоящих по велению на страже, как стражи у граничащих ворот, где истина не чья-нибудь, а наша, где Родина и Родина народ. Это стихотворение, оно полностью объясняет суть этой крепости, как защитника Родины нашей. Ведь не будь Кронштадта, не было бы России, в конце концов. Просто не было бы ее в нынешнем ее существовании. Потому что это главная дорога, по которой мы могли пройти вражеские корабли именно к тогда еще строящимся Санкт-Петербургу, будущей столице Российской империи. Представляете? Насколько этот город уникален. Его уникальность многие просто, даже местные жители, не совсем понимают. Ну, место жительства и все. Хорошо здесь, уютно, провинциальный городок. А на самом деле настолько уникален, что подобной уникальности во всем мире нет. Если так разобраться, это мое личное отношение к этому уникальному городу. Вот что я хотел сказать о себе. Ну, а теперь спрашивайте.
Так, ну, давайте так. Значит, кронштадтец в пятом поколении.
Как да? Минимум.
Да. И свидетель трех эпох.
Ну, в принципе, да.
Вот. Как город менялся?
Очень здорово. Очень здорово. Ну, для меня-то он, в принципе, все это прошло, все годы жизни, они прошли настолько естественно в этом вот именно отрезке пути жизненном. Ну, советская эпоха, сами понимаете, что это такое было. В принципе, я родился тогда, в ту эпоху. И, разумеется, отношение у меня очень тонкое к той эпохе, потому что именно тогда закладывалась именно любовь к родине. Сейчас, увы, к сожалению, она не закладывается.
Так каким тогда был Кронштадт?
А он всегда был прекрасным. Он что тогда был прекрасным, что сейчас прекрасен для меня. Ну, могу вам сказать, что Конштабель, он еще очень чистым был. Он был чистым всегда. Но тогда был город закрытый, во-первых, полностью закрытый. Сюда можно было проехать только либо людям, кто прописан здесь, имея в паспорте штамп, либо по специальным пропускам, которые, кстати, выдавались при помощи комендатуры, за подписью коменданта города, военного коменданта. Вот. И, соответственно, не так-то просто это было сделать, потому что город он был военным. Тогда еще была база Балтийского флота. Ну, а с некоторых пор, когда, в принципе, уже даже до того, как начинали строить дамбу, но сейчас даже базу здесь представить невозможно. Потому что как можно большое количество кораблей вводить через эту протоку, которая всего лишь навсего шириной 220 метров. Именно фарватер, который проходит сквозь дамбу, буквально сквозь комплекс защитных сооружений от наводнения, если правильно называть это сооружение. Вот, поэтому, увы, город был открыт полностью. Ну, не увы, нет, это, конечно, в этом есть и польза огромная. Не только как торговая среда какая-то, а вот сейчас, по-моему, я перескочу эпоху одну, эпоху именно 90-х годов. Это эпоха, своеобразная эпоха. Я прекрасно помню, как здесь и иногда постреливали даже. Вот многие смотрели фильм «Бандитский Петербург», многие. И смотрят на это как на какую-то фантастику. Многие, особенно молодые люди. Но те молодые люди, которые привыкли видеть кровь, смерть на компьютерах, в своих играх-стрелялках, они не видели, что такое по-настоящему. Многим именно, ну, скажем так, зрелым людям, которые прожили 90-е годы, видели это даже воочию. Мне довелось это видеть. Довелось, я сам видел, как это творилось, сам по себе, какой ужас тут назревал в стране. Но, слава Богу, это преодолело. Наша Родина преодолела эту... Она заживила именно своим вот именно настоящей кровью, она заживила вот именно эту рану, которая возникла тогда, это рубленную такую рану именно в нашей Родине. Причем это не какие-то помпезные слова, нет, это лично мое мнение. Вот. И я прекрасно помню, как и постреливали, тогда приходилось работать в Санкт-Петербурге, потому что в Кронштадте работы вообще не было никакой, вечно обманывали, зарплаты не платили, фирмы закрывали всевозможные. Вот. Было очень трудно. Вот сейчас, рассказывая кому-то молодому, вот, что приходилось питаться, ну, конечно, бандиты жили хорошо. Они грабили, ну, всякие аферисты, жулики, они как-то ухитрялись там не только благостно существовать, но еще и накапливать, допустим, капиталы свои, немалые капиталы. Сейчас во многом у многих основан на этих капиталах свой бизнес, своя жизнь. Это факт. Это уже история. Это исторический факт на самом-то деле. Вот. И поэтому мне просто помнят эти времена, болезненные времена для России, 90-е годы. Я приходился в Санкт-Петербурге работать в различных организациях, в различных. Что только не делали. Кстати, многие это учились. Так вот, не поверите, приходилось обедать рябиной. Было и такое. Было такое. Когда не на что было что-то приобрести. Вот сейчас, рассказывая молодежи, это, они в это не верят, только ухмыляются своими, скажем так, такими вот не очень-то приятными вот такими ухмылками. Но человек, который это не проходил, не знает, он вряд ли в это и поверит. Вот такие моменты. Тогда город был, конечно, брошенный, грязный, он уже начинал закрываться. Военных, кажется, убирали полностью, в эту часть убирали. А ведь в советские годы город был закрыт, и в основном, за счет того, что здесь были в основном военные, город был чистый. Можно было часто видеть с утра, как по городу шли целым огромным строем матросы, рембат был, то есть ремонтный батальон, то есть моряки шли, которые ремонтировали корабли, солдаты были, стройбат работал, то есть было огромное количество военных, но в основном, конечно, моряки. Они шли строем, под барабанный бой, с оркестрами. Вот не помню, с те времена, сейчас это редкое явление, только по праздникам, крайне редкое явление. Вот. А раньше, каждый день, с утра и до вечера, вот они ходили и по воинским частям, на корабли, со своих казарм ходили. Поэтому это, конечно, запомнилось в памяти, как такой яркий отрезок жизни. Ну, не только. Вот, и, кстати говоря, во многом даже моряки даже убирали город. потому что территории были тоже, они были разделены на какие-то воинские части, которые, именно за которыми ухаживали сами моряки, вот именно сами военнослужащие. Конечно, они выбирали, а это устав, это обязанность, поэтому город был чистым. Когда приезжали экскурсии сюда, да, были такие годы, особенно вот 70-е годы, я помню прекрасно, я жил на горе, это улица, на нескольких улицах на Амирмана, жил на Ленинградской, занимался я в яхтклубе с детства, вот. Меня там, кстати, и плавать научили. Вот. 7 лет было мне, привели меня в яхтклуб тогда, родственники мои, и спрашивают тренера, уже такие седые, извините, не надо. И вот, кстати говоря, да, тогда меня привели в яхтклуб, и седые такие, вот, я помню, там такой дядя Володя был, ну, сейчас он, конечно, давно уже умер, который, в принципе, капитан шхуны «Мечта», он, в принципе, вложил много чего в воспитание, очень много. Вот тогда они спросили, плавать умеешь? Нет, не умею. Сейчас научим. Здесь же взяли за руки, за ноги, сбросили с пирса в воду. Вот и все. И научился. Тут же, жизнь закончится, научишь. Чему хочешь? Поплыл по собачьей. Ну, раз поплыл, плыви 50 метров. Хочешь, не хочешь, положено. Вот так вот обучали, да, такой довольно-таки спартанский уровень. Сейчас мы скажем, что это жестоко. Нет, это не жестоко. Это совсем не жестоко. Так жизнь не учит людей, как правило. И вот многие годы прошли в яхтклубе, а это было очень серьезно. Это гонки, это пена, это ветер, это парус. Сами понимаете, какая-то экзотика и какая-то романтика. Сейчас объяснить, допустим, молодым, как это мы из Кронштадта, по всем рекам, то есть это Свири, Онега, Волга, прошли с Кронштадта до Тольятти, бесплатно, малыши, мне это было 12 лет. На шхуне «Мечта» была такая шхуна, вот как раз Смирнов, дядя Володя как раз был, он как раз капитан этой шхуны, вот ходили на этой шхуне. Кому рассказываешь, ну не верят, ну как это так, сейчас это огромные суммы надо платить, денег столько, а тогда все это было бесплатно. Конечно же, не все были готовы идти в такой дальний поход, где жили в кубриках, в каютах, питались тем, что сами приготовим. Приходили в порт, куда-то в город, покупали продукты, готовили себе, сами варили обеды, у нас был, назначали коков, то есть поочередно. Вот тогда и научились всему практически, на самом-то деле. Вот.
Хорошо, там 70-е мы затронули, да, 60-е, 70-е, 90-е затронули. А сейчас что с городом происходит вот для коренного кронштадца? Нравится происходящее? Не нравится происходящее? Если да, то почему? Если нет, то почему? Ну, поскольку есть возможность сравнивать.
Вопрос прекрасный, конечно, у меня есть свой ответ на этот вопрос. Опять же, он вливается, опять же, и, во-первых, в историю, во-вторых, мое личное отношение, без этого никак, никуда не денешься. Личное отношение. Хотя бы даже с личное, вот на настоящее время я расцениваю, опять же, в свете своего личного отношения к этому. Опять-таки, воспитание. Никуда не денешься. Вот. Мы воспитаны были на патриотизме, сейчас на деньгах люди воспитываются. Увы, это факт. Это материальные средства ставятся во главу угла. Я это не понимаю и не признавал никогда, и не признаю никогда вообще. Но без этого никак никуда не денешься, к сожалению. Изменилась буквально экономика. Тогда она была плановая, сейчас она совершенно другого толка. Вот поэтому, разумеется, и строится все на основе этой. Да, город, конечно, обретает довольно-таки очень чистый, хороший, добрый, честный, красивый вид, я с ним согласен, это надо признать, вот даже хотя бы нынешний глава, Беглов, он, не Беглов, это как он, ну не важно, это не важно, я с ним не общаюсь, поэтому в этом нет никакого смысла даже знать эту фамилию, вот. Много дел для того, чтобы город, по крайней мере, реставрировали здания старые, внешние фасады украшались каким-то образом. Главные улицы, они все фасады, они или отреставрированы, во-первых, и покрашены, по крайней мере. Улицы, опять же, асфальтируются вовремя. Это неотъемлемый факт, неотъемлемый просто. Но есть моменты, которые, конечно, необходимо вот именно искоренять. Как я вам сказал по поводу Адмиралтейства, это центр города, когда такая вот такая рана всех еще лет, она до сих пор красуется посредине, разрушенные стены Адмиралтейства. Да, в центре Адмиралтейства, конечно, ведутся работы, там именно парк «Патриот» ведет свою деятельность очень хорошо, там много чего сделано, очень много сделано, причитать это я не буду, ну хотя бы даже аллея адмиралов уже о чем-то говорит. Да и много-много чего там можно посмотреть, там есть на что взглянуть, вот, но это внутри. А снаружи-то что? Такая вот, даже не мозоль, а именно рана. Поэтому бросается в глаза. Вот я в отношении этих моментов. Например, еще хотя бы даже взять интереснейший очень объект, который стоит у нас на устье Рогатки. Вот, эсминец «Беспокойный». Уникальный корабль, я прекрасно их несколько всего человек штук было сооружено, построено, спроектировано. Но корабль уникальный, я на нем бывал, не только, допустим, снаружи, не просто на палубе, а внутри тоже у меня была такая возможность там побывать, посмотреть. Ну, поскольку я сам человек морского толка, я и воспитался в Кронштадте и служил во флоте, поэтому мне это очень близко, для меня это очень ценно. Вот. И, конечно, для меня такие корабли представляют интерес. Пускай он уже, конечно, списан полностью, он выведен из состава оборонительного, но он и музеем-то не стал, хотя и должен был бы им стать, на самом-то деле. Туда доступ весьма довольно-таки не широкий, не проводят там экскурсии. Почему? Да потому что денег нет на ремонт, на реставрацию, на поддержание этого уникального корабля в том состоянии, чтобы туда можно было приводить экскурсии внутрь этого корабля. Именно в его, по его, скажем так, вот, коридорам проводить, машинное отделение, показать, что же это такое на самом деле, что это за механизм огромный такой. Огромнейший эскадренный миноносец, эсминец беспокойный. Это уникальный корабль. Снаружи-то, конечно, можно посмотреть, пройти, заплатив определенную сумму, пройти на устрокатку, увидать, там, допустим, вертолет стоит на палубе, пушки, ракеты установлены как экспонаты, опять-таки. Вот. Ну а внутри, увы, к сожалению, не хватает средств на его ремонт и реставрацию. Потому что система все-таки военная, а у военных не всегда хватает денег, чтобы даже оплатить достойно службу военнослужащих. Увы, это факт. А не будь нормальной зарплаты, да и не было бы у нас и до армии. Это лично мое мнение. На этом все строится. Потому что сейчас и армия-то уже практически, она не срочная служба, а по контракту. Вот опять же, система влияет на все. Это лично мое отношение. Ну и многие, ну, в основном, конечно, город становится намного чище и красивее, допустим, по сравнению вот даже с десятком лет назад. Заметно, очень здорово. Не знаю еще, что будет дальше, потому что все в этом мире меняется, и все, увы, познается в сравнении.
Для коренного кронштадца нынешний наплыв туристов – это зло или благо?
Нет, это не зло. Но опять же, необходимо развивать инфраструктуру соответствующую, для того, чтобы экскурсанты, то есть вообще приезжающие в Кронштадт, пускай даже каким-то партизанским способом, просто приезжающие в Кронштадт ради интереса. Ну, где-то в интернете они увидели, что расхваливают этот город. Я вот его вижу своими глазами, как коренной кронштадтец. Я его знаю и болезни, и прошлое, и настоящее, и яркие стороны, и красивые стороны, и отрицательные тоже мне известны прекрасно, вот, и поэтому я по-своему подхожу, но люди, кто увидел их, то есть рассказ о Кронштадте, именно фрагментарный, повторяю, рассказ о Кронштадте в интернете, конечно же, там показаны лучшие моменты, и они стремятся сюда посмотреть, что же это такое. Приезжают, видят они эти прекрасные моменты, но они видят отрицательные, и у них уже есть что, с чем сравнивать. Вот опять же, ведет к тому, что надо все восстанавливать, не только определенные моменты, которые можно выставить, допустим, в интернете, такие как Морской собор, как тоже внешний вид эсминца беспокойный, не только внешний он выглядит красиво. Улицы определенные, памятники, которые тоже надо поддерживать их состояние, разумеется. Но ведь есть еще и улицы, которые, в принципе, не показываются в интернете, а те же экскурсанты ходят по ним, приезжающие сюда своим таким доступом партизанским тоже это видят. Это тоже бросается в глаза, поэтому тоже надо все восстанавливать. Это лично мое мнение. Ну и самое главное, инфраструктура, во-первых, транспорт. Во-первых, я прекрасно знаю, когда начинаются экскурсии, когда проводишь экскурсии по городу, особенно если эта экскурсия приезжает на какой-то частной машине, то машину поставить негде. Даже заезжая в район Якорной площади, там не только улица, коммунистическая улица вся заставленная полностью, причем рядами заставлены автомобили, не только площадь, вот именно сама Всечугунная, даже вот именно улица, то есть остатки ее, вернее, раньше было 4 километра. Ну и вообще там фрагмент остался, но и, ну правда, не один, еще на Пеньковом мосту тоже есть. Вот. Ну и все равно эта улица, не только эта улица вся заставлена транспортом, но и прилегающие улицы тоже. Там негде даже приткнуться автомобилем. Вот это проблема огромнейшая, именно для экскурсий. Огромнейшая просто. То, что приезжает экскурсия, это очень хорошо. Город пользуется известностью, популярностью. Ему нужно именно развиваться в этом плане, именно как город экскурсионный, потому что город уникальный. Конечно, для тех, кто его знает, кто может донести знания свои до приезжающих.
Опять же, не могу не спросить, Кронштадт – это Петербург?
Так а я уже сказал, что, в принципе…
Нет, ну вот, да, просто поподробнее.
Да, это считается район Санкт-Петербурга, Кронштадтский район СПБ Санкт-Петербурга. Вот. Ну, это в плане, чтобы из центра переводить финансы. И все. На этом и заканчивается его Санкт-Петербурге. На этом оно и закончилось. Вот, на самом деле, как он город остался Кронштадтом, то есть переводится Кронштадт, коронный город. Назовите его хоть деревней захудалой, он все равно останется коронным городом. Что в названии, что в своей, скажем так, в своей душе.
Коренные... Ну, как вам кажется, в чем это проявляется? Вот, то есть местные жители, они кронштадцы, да, они не петербуржцы ни в коей мере, вот настоящие местные.
Ну, сам по себе Петербург. В принципе, можно сказать, что и Кронштадт имеет, Санкт-Петербург имеет аналогичный характер, потому что, в принципе, во-первых, эти города и появлялись. Все закладывается изначально, буквально изнутри, с того момента, когда появлялись эти города. Ведь Петр I, заложив эти города, ведь он же был такой революционер в те годы. Он все старое ломал практически, он борды резал, да все ломал, старое мировоззрение ломал. Но, однако, строил новое. Да, конечно, он вез сюда иностранцев, но не для того, чтобы, допустим, средства заработанные куда-то переводить, что это делается сейчас, по офшорам разбегается. Это лично мое мнение. А он делал это для того, чтобы совершенствовалась именно Россия, строилась. Появились бы новые какие-то изобретения. Ведь благодаря только Петру Первому в основном все это начало развиваться в России. Да, он революционер. И это вошло как раз именно в кровь практически и Санкт-Петербурга, и Кронштадта в том числе. Коренные кронштадцы себя так и расценивают. Коренные, я имею в виду. Настоящие кронштадцы. Много приезжих очень. И не все в себя могут впитать именно воздух этого города. Хотя у него есть своя атмосфера, которая влияет на людей, долго здесь начинающих жить. Они не только чувствуют себя родными к этому городу, раствор уже появляется, но и когда люди начинают любить этот город, они не представляют себе, как это они жили раньше в других местах. Увы, это факт. Я с многими общался, с очень многими. И многие не желали бы уехать куда-либо, даже в более лучшие, скажем так, какие-то условия. Но меня это в первую очередь касается. Мне хоть, я не знаю, там дворец построю где-нибудь на отдельно взятом острове в каком-нибудь районе экватора. Я не собирался туда ехать. И, кстати говоря, у меня вот... Моя младшая дочь, ну, я был женат когда-то, это было давно, и вот как раз младшая дочь с первой женой, они уехали в Англию жить. Вот. Ну, уехали, ладно, молодцы. Но звали туда. Ну, я и ответил, в принципе, им в своем духе. Вообще-то, мне в Кронштадте помойки гораздо более дороги, чем их тауэр. Вот и все. Это полностью характеризует отношения. То есть микроштадтские помойки гораздо дороже, чем их тауэр. Вот и все. Это ответ.
Хорошо, тогда с другой стороны. Кронштадт и Котлин. Вот, для вас это одно и то же?
Это единое. Это единое абсолютно, потому что Котлин, ну вот, например, когда здесь появились первые береговые укрепления, да, береговые, первый форт Кронштадт появился, в принципе, названия не было. Был остров, крепость. Тогда уже стало появляться такие названия «Остров Котлин». И, кстати говоря, многие его называют, что это какой-то пришлое название, ничего подобного. Могу вам сказать, может, вы не знаете, что еще в 11-12 веке эта часть Финского залива, где находится этот остров, назывался Котлин озеро, на самом-то деле. И остров, как остров в котловине, это котловина. Котловина, где перемешивалась пресная вода Невы и соленая вода Балтики. Это есть и сейчас, на самом-то деле. Поэтому и сам себе остров Котлин, он явился как бы основанием для этого города, Кронштадт, для коронного города. И, кстати говоря, Петр Первый ведь хотел же здесь устроить столицу. У меня есть данные, архивные данные, даже есть чертежи. То есть не чертежи, а наброски Петра, когда он хотел свой, то есть остров Котлин, он по принципу Голландии, то есть разделить полностью не дорогами, а каналами. 52 канала в планах, то есть именно поперек острова. Представляете? И два канала поперечных. Вот так. Такие задумки были у Петра. Но это не случилось, потому что, во-первых, средства на это нужны огромные, да и, видимо, скорее всего, в то время просто не позволяло такой огромной работе совершиться. И поэтому, да и сам по себе, он и правильно поступил, что столицу Российской империи стал располагать именно в устье реки Невы. Да потому что там и порт гораздо более удобный. Но, конечно, мелко было тогда, надо было прокопать, прежде всего, канал поглубже, морской канал. Но это потом в 1885 году все-таки сделали, в 1885. Тогда и Кронштадт стал, в принципе, уже не стал пользоваться такой популярностью и необходимостью, потому что корабли проходили к Санкт-Петербургу. А ведь до этого момента они здесь загружались, все проходило через Кронштадт, это была основа, через остров Котлин. И, кстати говоря, защитные батареи, то есть оборонительные батареи, они строились по всему острову буквально, по береговой черте, и по южной, и по северной. И даже с самого начала буквально острова Котлин до самого его конца. Форт Риф, он находится в самой оконечности. Вот это и есть оборонительная среда. А город это просто место жительства людей. Вот и все. Именно защитников, то есть в характере этих людей, вот именно истинных кронштадтцев, это заложено. Заложено в крови практически. Лично мое мнение, опять же.
Правильно ли я понимаю, что вот для вас Кронштадт кадом не заканчивается. Он продолжается и дальше до рифа. Или нет? Ну, в принципе, он охватывает весь остров? Или все-таки та часть, которая закат, она как-то на особицу стоит?
Нет. Но опять-таки, сама по себе история этого острова, она напрямую связана с городом, разумеется. И, разумеется, любой экскурсовод, который проводит, именно нормальный экскурсовод, ну, лично мое отношение к нормальности экскурсовода, он должен рассказать не только, допустим, о городе Кронштадт, но и, скажем так, о форте Риф. Это мое такое отношение, потому что я знаком с этой средой очень хорошо, с фортами. И поэтому нет, это полностью весь остров, на мой взгляд, опять-таки. Вот. И тем более, сейчас остров Котлин, да, он разделен дамбы, но это необходимость именно против наводнений, опять же. Это было очень часто, я помню, какие наводнения были. Вот, допустим, если вспомнить 74-й год, да, 74-й год было наводнение, довольно-таки большое. Кратковременно, не помню сколько, но кратковременно на улице Ленинградской, то есть именно вдоль Тулонской аллеи, автобусы ходили почти полколеса в воде. Было и такое? Я прекрасно помню. Было такое, вот такие моменты. Потому что я с детства занимался, вот, в общем-то, ну, практически это был второй дом. Это яхт-клуб, а это самая крайняя точка, восточная точка острова. Поэтому там часто бытовали, и даже ночевали, и на яхтах ночевали, оставались там. Разное было. Вот, и вот застал такие события, да. Ну, там буквально какие-то часа, ну, полтора-два, такой вот, наплыв такой был огромный. Потом начало спадать, вот, и потому и возникла необходимость построить именно комплекс защитных сооружений, как в простонародье дамба называется. Да, разделяет остров, но в случае необходимости, в принципе. Ведь и там раньше находились дома, мои родственники дальние, они жили буквально рядом с последней остановкой автобус номер 2, Форт Шанс. Там раньше, сейчас там спортивный комплекс детский, а раньше там были жилые дома. Одноэтажные деревянные дома там жили кронштадтцы, кстати говоря, у них было свое хозяйство, там и козы, и коровы, и поросята были, кролики, конечно, и огороды, разумеется. Я туда часто приезжал к ним, поэтому это тоже место жительства. И, кстати говоря, многие жители жили за чертой города ранее. Поэтому...
А они считались деревенскими или городскими?
Никоим образом. Никоим
образом. То есть это все равно горожане?
Ну, то есть Кронштадт – это единое целое. Это весь остров Котлин, лично на мой взгляд. То есть любой человек, допустим, проживающий сейчас, ну, предположим, так вот, в 19-м квартале, да, я бы не считаю это какой-то городской чертой. У меня осталось представление, как его раньше называли выселки. Вот в 90-е годы называли 19-й квартал – это выселки. Это или пески, там вечно были горы песка стояли, только строились дома эти, я прекрасно помню, как это было. Вот, поэтому... Это осталось в памяти до сих пор. Ну а сейчас, в принципе, это уже считается черта города. Хотя в силу того, что та архитектура, которая там заложена, она не имеет ничего общего с городом Кронштадт на самом-то деле. Нету тех, допустим, домов, нету, вообще нету даже самого принципа той архитектуры, которые там используются. Ну, кирпичные дома, это такая новостройка, какой-то пригород. Поэтому так это остается по сознанию, в любом случае, у коренного кронштадтца.
Ну, не могу не спросить о достопримечательностях. Понятно, что со стороны вот, главное место в Кронштадте – это Никольский морской собор. Ну, для человека, который ничего не знает. Вот, то есть для него вот это ориентир. А для того, кто же здесь родился и всю жизнь живет, собор это главное или все-таки это одно из, или он вообще к Кронштадту не особого отношения не имеет?
Скорее всего, одно из. Вернее всего, именно одно из. Одно из тех зданий, одно из тех уникальных мест, которые являются вот именно не плоским таким словом достопримечательность, а именно частью города. Одно из.
А вот, если не сложно, какие другие места?
Ну, лично для меня это нет. Нет, все, для меня все. Вот я выйду, вот, любой угол этого города для меня родным является. Это лично для меня. Каждый, конечно, человек по-своему расценивает это. Более плоское отношение к этому. Вот положено так, а иначе не положено. Конечно, он скажет, какие-то места начнет приводить, где ему приятно бывает. Конечно, да, мне тоже приятно бывает, предположим. Я люблю очень, хотя бы даже сейчас парк Ичхон, ну вообще на самом деле это Чемульпо, надо разобраться, где как раз и первые русские корабли-то погибли, на самом-то деле, варяг. Вот. И, в принципе, почему корейцы, они этот парк способствовали его, скажем так, постройке, но дело не в этом, мне приятно туда подойти, посмотреть на именно береговую черту, на форты, на весь этот обзор, особенно хорошую погоду, там прекрасно видно все. Вот, особенно когда свежий ветер такой дует, великолепно просто. Это уникальное место. Ну и вообще все то, что связано с морской тематикой, для меня это очень близко. Да, наверное, весь город практически. На Ленинградской пристани приедешь туда, вот интересный момент такой, город переименован, Санкт-Петербург, а улица Ленинградская так и осталась, и пристань тоже Ленинградская почему-то называется, вот. И ворота Ленинградскими называются, как давно уже должны быть петербургскими. Вот. Поэтому, увы, ну, видимо, скорее всего, средств не хватает, чтобы переименовать. А может, нет желания. Хотя это вот и то, и другое, скорее всего.
Вот. А в детстве... Вы на форты обманом?
О, нет. Я же сказал, что я занимался в яхт-клубе. А мы ходили на форты на яхтах.
То есть это вполне официально было?
Так в яхт-клуб, там яхты были, ну, там же, во-первых, в яхт-клубе, да и сейчас, как раньше, так и сейчас, ничего не меняется в этом отношении. Есть такая классификация. Есть шверботы, небольшие яхточки такие, с выдвижным килем, шверт называется. Он выдвигается. Это обычно детские такие суденышки небольшие, ну, учебные, можно сказать, хотя есть и гоночные. Есть и гоночные, именно шверботы, они так и называются, шверботы. Вот. А есть яхты крейсерские, есть гоночные яхты, крейсерские. Вот мы начинали со шверботов, конечно, потом пересели на именно крейсерские яхты. Мы гонялись на яхтах класса «Дракон», это килевая яхта. Вот. И, в принципе, можно было на этих яхтах ходить и по фортам. По тем портам, на которые возможно тогда было прийти. Некоторые были закрыты военными, такие как первый, северный, вот, шестой, ну и южный, они Да, вообще нельзя было попасть. Вот та территория была тогда, в те 70-е годы, закрыта. То есть мы не выходили в Южную Евпаторию, только по северной ходили на яхтах. Ну и то, мы бывали, конечно, и на Тутлемени, и на Обручеве, на больших портах, и на всех тех, на которых на 4-й, на 3-й, на 5-й, на 7-й даже ходили, на яхтах. Поэтому для меня это была открытая книга уже тогда. И причем я уже интересовался, почему. Вот, кстати говоря, могу сказать, что когда я стал делать фильм о фортах, у меня и такой фильм, кстати говоря, сделан именно о фортах. Правда, сейчас я уже мысль закопился его переделывать, потому что информация, она стала гораздо более объемной на фортах, да и сам по себе уровень того, что я сделал, меня не устраивает. Ну и что повлекло к тому, что меня заставило это сделать, эту работу. Делал, ну, практически два года. Сбор материалов, монтаж всех материалов. Это, конечно, работа была огромная, интереснейшая. Но это и повлекло к тому, что не просто появился интерес о фортах, а знание о фортах. Потому что надо было собирать все. И архивное, и по книгам, по всем, всю информацию. Вот. И рядом со мной, где я живу, находится 425-я школа. Как-то раз выхожу я из дома, прохожу мимо, стоят знакомые ребята, двое из них жили в моем доме, сейчас они уехали с города, ну тогда это было давно уже, ребятишки молодые, стоят, ну, покуривают, извините за выражение, покуривают втихарика, вот, ну и рассказывают. Вот вчера были на форту, ходили на форту, мы ходили на шанс, вот, на форт, ну, конечно, там пивка взяли с собой, покуривали. Я говорю: ребята, вы знаете, что такое форты? А, там... Там корпоративы проводят, и все, на этом и закончились их знания. То есть эти знания на этом закончились, там проводят корпоративы. Когда я пытался что-то рассказать, просто махнули рукой. Ребятам это не доводится до их сознания в школах. Не будь фортов, их бы не было, не было бы ни меня, ни вас, не было бы России. Потому что это была крепость, которая явилась препятствием для всего вражеского флота изначально. Вот многие этого не понимают. Вот тогда, поэтому мне форты тогда были интересны, как не только место нашего пребывания на яхтах, походы, конечно, да, ловили рыбу, костры разжигали, варили обед себе, жарили там, ну да, потом потихонечку, конечно, и венцо попивали, что поделать, ну, юность, она есть юность, все надо пройти, на самом-то деле, вот. Поэтому из детства. А сейчас это, конечно, уже стал источник не только знаний, но и интереса для других людей. Вот, ответил?
Да. Все закрылось, что были. Ну, а, да, Сергей, просто раз уже упомянули об особом интересе к фортам, вот тоже такой маленький уточняющий вопрос. Вот для... Я даже не знаю, тут, возможно, и... Вот это ваша специфика, то, что вы одновременно и коренной житель, и экскурсовод, вам скажется. Но, тем не менее, может быть, вы попробуете ответить и за других тоже. Вот для жителя Кронштадта, когда произносится слово «форты» или «форты», да, речь идет только о тех фортах, которые на Котлине и вокруг, береговые, типа Красной Горки или батареи в Лисьем-Носу, они не включаются в это понятие? То есть это уже совсем другое?
Нет, по большому счету, конечно, это единое целое. Крепость Кронштадтская представлена именно как раз это и Красная Горка, и Форт Ино, и даже Серая Лошадь. Ну, хоть это не форт, это как дополнение Красной Горки, но все равно его расценим как форт. Это береговые форты, кстати, очень довольно-таки интересные, они уникальные тоже. Но это уже более поздний вариант, то есть когда уже сам Севооборот выносился более на запад. Когда уже и пушки новые, более дальнобойные стали появляться. И, кстати говоря, во многом даже орудия Красной Горки, они, в принципе, и не дали возможность врагу пройти дальше. Потому что, в принципе, дальнобойность этих орудий позволяла именно не продвигаться немецким войскам. Именно дальнобойность орудий Красной Горки, 305-мм пушечек 12-дюймовых. Поэтому это единое целое. Ну, а развитие всей этой структуры, конечно, требует огромных денег. Наверное, это не реставрация собора. Это даже несравнимое количество денег с реставрацией собора. Хотя и многие думают, что вот как буквально за какие-то там 2-3 года восстановили собор. Это, конечно, да, уникально. Я прекрасно помню, каким он был еще тогда, в те годы, в советские годы. Я сейчас и там бывал в нем. У меня была такая возможность, и, кстати говоря, не только в зале, но и на куполе в том числе. Именно на самой макушке причем. около той самой Пики, где даже креста тогда не было. Была возможность туда пройти тогда. Ну, были знакомые, которые мне позволяли это делать. Поэтому у меня интерес личный такой к этому изданию, к собору. Кстати, стихотворение есть об этом довольно-таки полновесное. Оно вошло в книгу стихотворений о Кронштадте, которую издавала, кстати говоря, администрация города в 2004 году. Тогда, к 30-летию была издана эта книжка, и туда вошло мое стихотворение о Морском соборе. Довольно-таки большое, но я не буду его цитировать, оно очень длинное. Я помню по памяти, иногда даже использую на экскурсиях, когда просят об этом рассказать. Вот. Поэтому форты – это единое целое. Ну и денег, конечно, надо огромнейшее количество. Но, опять-таки, можно вернуться к тому, о чем я уже говорил. Кто-то расценивает это как восстановление исторической справедливости, как основу того, той обороны, которая, без которой вообще не было ничего. Да и России бы не было. А кто-то это расценивает как собственный бизнес. Мне само по себе слово это «бизнес» не очень нравится. Запад. Но это в переводе с английского как «дело». А это называть бизнес у нас немножко иначе воспринимается. Это обход законодательства и прочее, прочее, и так и далее. Вот, все это делается. Поэтому это лично мое, опять же, субъективное к этому отношение. Так вот, средства, которые там необходимы, они огромнейшие, конечно же. Они будут наноситься инвесторами различными. Вот сейчас хотя бы даже тот же именно парк остров Фортов, да, делает огромное. Ну, хотя бы даже вот, ну, сделали парк, а не вот этот, где вот как раз начало было всего практически, ну, не всего, а чуть попозже немножко, это Яновская батарея там стояла сначала. А потом там войско-части стали появляться, склады всевозможные, железобетонные здания, которые, к счастью, это сейчас сохранят, вот, уже утверждено, чтобы сохранить. Но там парк разбит, да, новодел, конечно, но для детей, по крайней мере, это праздник. Раньше не было такого праздника для детей, там уникально, особенно летом, там здорово. Вот. Вот это момент такой. Но дай-то Бог потихонечку дальше. И форт Петра таким же образом, который находится буквально рядом, туда дамба к нему проходит, то есть дальше сохранившаяся железная дорога ведет. В принципе, возможно, в скорости его и отреставрируют. И будут использовать не только как какой-то склад винных изделий, что тоже, кстати говоря, я слышал, там, может быть, будут размещать. Возможно. Ну, нужны же средства, чтобы как-то это существовало, по крайней мере. Но, возможно, что-то историческое там будет размещено, а также и другие форты. Поэтому все это поэтапно будет восстанавливаться. Дай-то Бог, я, в принципе, желал бы, чтобы это, по крайней мере, произошло, по крайней мере, в мою жизнь.